Радіо М.
Мы все живем в одно время, но, оглядываясь вокруг, понимаешь, что у каждого свое течение этого времени, свой отсчет. И, конечно же, тут дело не в часовых поясах и даже не в границах государств. Почему нет праздника День совести? Почему в Норвегии олени не боятся приходить в гости к людям? Что такое эффект левого носка? Это и много другое. Меня зовут Евгений Гольцов. В эфире «Мое время». Именно так называется передача, которую вы сейчас слышите. Итак, почему нет праздника День совести, День чести, День ума? Некому стало праздновать или понятия декоммунизировали? Этот вопрос я увидел в своей ленте в социальных сетях. Кстати, если вы знаете на него ответ, 0800-21-00-18, либо наш стрим в Фейсбуке, можно отвечать. Так вот, мне кажется, что даже связывать эти понятия с коммунистической идеологией, это то же самое, что утверждать, что ты произошел от обезьяны. Я понимаю, что некоторые очень соответствуют этим критериям, и некоторые приводят весьма серьезные аргументы на этот счет. А поведение, не скажу, что многих, но тоже некоторых людей ограничивается примитивными животными инстинктами. Но, на мой взгляд, совесть – это как раз то, что напоминает нам одну очень важную вещь. За свои поступки мы дадим отчет. И не надо мне говорить, что вам незнакомо это чувство, такое чувство, как угрызение совести. Пожалуйста, не убеждайте меня в том, что вы никогда в жизни не совершили ничего плохого. Вы живете на этой земле, вы живете в бренном теле, у вас есть душа, у вас есть желание, стремление. Поэтому я не поверю ни одному человеку, который скажет, что он никогда не чувствовал угрызения совести. Если мы уж говорим о совести, то, мне кажется, надо вспомнить такое понятие, как 10 заповедей. Это то, что нам никогда, многим из нас, в жизни не удалось прочитать, не удалось найти. Нам никогда, многим, я не говорю всем, многим из нас, никогда так и не объяснили, что такое 10 заповедей. Да, мы о них слышали, да, мы можем прогуглить и найти в Википедии о них что-нибудь. Но я помню, когда мне знаком один звонил, говорит, слушай, нам ребенку в школе задали 10 заповедей. Что это такое? Ну, я говорю, слышишь, 10 заповедей, ты вот открой Библию, синоидальный перевод, тот перевод, который в любой церкви в нашей стране, которая считает себя христианской, должен быть, находиться. Подойди к любому священнику, спроси у него, что такое 10 заповедей. Он тебе скажет, что в Библии есть пятикнижье Моисеева, в которой 5 книг. И вот во второй книге, которая называется «Исход», в 20 главе там перечисляются этих 10 заповедей. Я, кстати, могу их зачитать. Я думаю, что многие даже никогда о них не слышали. Первая заповедь. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». На мой взгляд, сказано просто, безапелляционно. Сказано с той властью, которой может говорить только тот, за кем последнее слово. Вторая заповедь. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Вот по этой второй заповеди я бы сделал такой вывод, что соблюдать заповеди – это обеспечивать милость тысячи, до тысячи родов тем, кто будет после тебя. И очень страшно звучит, это то, что Бог-ревнитель, который наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. А потом мы слышим вопросы. «Боже, да что ж такое? Да как же ты это мог допустить?» А он говорит, «Слушай, парень, а я-то тут при чем? Ты посмотри, что ты делал. Я где был? Меня там не было, когда ты делал нехорошие вещи. Ты запустил механизм проклятия в свою жизнь, в жизнь своих потомков. А я-то тут при чем?» У нас очень часто отношение к Богу как к виновнику всех наших бед. Как далеко мы отошли от слова «совесть». Но зацепили 10 заповедей, я уж свои комментарии пытаюсь вставить. Третья заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Сложно комментировать эту заповедь. Может быть, вы сами хотите как-то их прокомментировать, то, что вы слышите. 0800-21-2018, либо пишите под стримом в Фейсбуке «Радио М». Дальше. Четвертая заповедь. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работы, делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Когда я посещаю некоторые регионы нашей страны, там до обеда невозможно попасть никуда в выходные дни, в воскресенье. Потому что люди в культуре своей впитали то, что они это время отдают Богу. Они ходят, посещают служения, посещают церковные собрания. Я считаю, что это хороший, правильный поступок. Это то, что не принесет вреда, не принесет нехороших вещей в твои последующие поколения, твоим детям, внукам. Не можем же мы безответственно относиться к тем, которые будут после нас. А сегодня своим поступком, сегодня мы можем закладывать фундамент их дальнейшей жизни. Мы можем закладывать фундамент того, что будет в их жизни с Божьей стороны. Будет ли его милость и его участие в их жизни, либо будет нехорошая вещь. Наказание, проклятие до третьего, четвертого рода. Во многом в нашей культуре есть соблюдение традиций, и одна из них – это не работать в воскресенье. Причем я это часто слышал от людей. Нельзя работать. Вот знают, что нельзя работать, но не знают почему. Но я понимаю, что именно из-за этого многие боялись нарушать эту заповедь. То есть это заповедь. Заповедь – это постановление, которое Бог дал. Мне кажется, что если Он дал постановление, лучше его исполнять. Следующая заповедь, пятая. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Ну, эту заповедь начинаешь понимать, когда у тебя есть дети. Когда ты понимаешь, что они тебя не слушают, они тебя игнорят, они делают то, что они считают правильным, а то, что ты считаешь правильным, на их взгляд, это неинтересно, нудно, не принесет им ничего нового в их жизнь и никакой выгоды. Поэтому мне кажется, что только будучи уже взрослым человеком, человеком, который имеет детей, ты можешь реально понять, осознать, что такое эта заповедь, что она означает, почему ты начинаешь ее ценить. Не просто ценить, ты даже можешь ее объяснить. На своем личном примере ты можешь сказать: «Детки, слушайте, ну, я жалею о том, что я не почитал моих родителей. Я жалею о том, что я недостаточно внимания, уважения к ним проявлял. Хотя, кстати, в культуре, которая пропитана... У нас мы говорим христианскими ценностями, потому что мы живем в стране 80%, которые считают себя христианами. Вот эта набожность, она присутствует. Многие дети, даже взрослые дети, называют своих родителей на «вы» во многих регионах Украины. Для меня это было чем-то тоже интересным. Хотя своего дедушку я называл, дедушек, бабушек я называл на «вы». Сейчас у меня осталась одна только мама, и я называю ее на «ты». И мои дети называют дедушек, бабушек на «ты», тети, дядь своих на «ты». Но мне кажется, почтение к отцу и матери заключается в чем-то гораздо большем, чем просто называть на «вы». Мне кажется, почтение к родителям заключается в проявлении терпения, например, со стороны детей, в проявлении внимания, в проявлении заботы. Особенно, когда дети вырастают, и вырастают и родители. Но родители же не вырастают, родители не растут, родители только взрослеют, а затем стареют. Поэтому уважение и почитание отца и матери – это очень важная заповедь. Причем, представляете, как вот в 10 заповедях написано, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дает тебе. То есть в этом есть определенный Божий замысел и механизм, который Бог запускает для того, чтобы мы получали что-то хорошее от Него взамен. Заповедь «Не убивай» — это серьезная заповедь, и сегодня она очень актуальна для многих солдат, которые защищают нас с вами. Защищают от тех, кто пытается убить нас, пытается убить, прийти к нам, он хочет прийти к нам и убить нас, а они там стоят и защищают нас. И вот военные капелланы утверждают, что это, наверное, самый задаваемый вопрос в зоне боевых действий. И оказывается, тот смысл, с которым преподносится он многими священниками, что не убий, если убий, значит, это все, это ты согрешил, даже оружие в руки брать нельзя. Так вот, оказывается, глубинный смысл именно той заповеди, которую Бог дал Моисею в тех 10 заповедях, совершенно в другом. Не убий, замыслив убийство. Защищать — это не убийство. Когда ты идешь защищать кого-то, это значит, что ты готов отдать свою жизнь ради тех, кого ты защищаешь, чтобы им не приключилось зло, чтобы их не убили. Но враг, который хочет их убить, он встречается с тобой, и он может тебя убить. И тогда ты, защищая тех, кого ты пошел защищать, с оружием, и враг это знает, и ты можешь его убить, и он все равно идет, и тогда ты, стоя на страже, защищая, убиваешь. И это совсем разные вещи. Не прелюбодействуй. Это следующая заповедь, заповедь номер 7 из 10, которые мы читаем, всего-навсего зацепившись за слово «совесть». Не прелюбодействуй. Что такое прелюбодейство? Это когда ты, имея жену, имея мужа, имеешь отношения на стороне. Прелюбодеяние — это то, что в 10 заповедях выделено отдельной заповедью. Заповедь номер 7. Вы можете ее там найти, я ее не придумал. Я только пытаюсь дать свое толкование, понимание того, что человек, живущий здесь, на этой земле, думает об этой заповеди. Меня зовут Евгений Гольцов, это мое время, вы сейчас именно поэтому меня здесь и слушаете. Так вот, о прелюбодействии. Прелюбодейство – это супружеская измена. Вот, вот как это называется. Да, мы слабы, да, живя какое-то время с женой, с мужем, мы можем испытывать охладевание каких-то чувств, каких-то эмоций. Да, это нормально. Это наша физиология. Но если мы говорим о заповедях, то заповеди направлены к чему-то гораздо большему, чем наша физиология. То есть нашей физиологией что-то должно руководить. Наша физиология, то есть, грубо говоря, наша плоть, вот та, в которой мы с вами живем, она должна чему-то подчиняться. Кто-то должен ею руководить. Ну, имеется в виду, что мы сами должны руководить. Значит, у нас должен быть внутренний стержень. Значит, у нас должен быть внутренний механизм, который управляет ей. Именно ей. Нашей, так сказать, нашими желаниями, нашими эмоциями. Это сложно. И я не хочу, как теоретик, рассказывать о том, что да, это легко. Но я верю в то, что если это написано как заповедь, то эта штука серьезная. А если не хватает сил исполнять заповеди? Я не знаю ни одного человека, который просто своей силой мог бы быть совершенен в том, чтобы исполнить все заповеди. Я не знаю ни одного человека, который мог бы сказать, я совершенно исполнил все 10 заповедей. Один только такой был. Один. Иисус Христос. Все. Других не было. 8-я заповедь. Не кради. Серьезная заповедь. И мы почему-то всегда думаем, что не красть должен кто-то другой. Что мы живем плохо, потому что нас обворовали. Это очень распространенное убеждение в нашем обществе. Нас обворовали, нас обворовывают. Вони ворують, вони крадуть, вони там сидять собі в цій Верховній Раді, і вони просто наші гроші, нашими грошима собі кармани набивають. Друзья, но неужели все берется ниоткуда? Неужели это не является нашей сущностью? Желание украсть, желание взять то, что ты можешь взять, пока никто не видит. Желание воспользоваться тем, что тебе не принадлежит, потому что об этом никто может не узнать. Но это же сущность каждого из нас. Это же наша сущность. Глупо утверждать, что этим грехом только депутаты наши страдают. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 9-я заповедь. Мне кажется, моральная ценность быть честным исходит именно из этого. Не говорить на другого человека того, что ты не знаешь. Не наговаривать на другого человека. Но если это в заповеди упоминается, то этому придается намного более серьезный вес. Это значит, что Бог за этим следит. Он смотрит за тем, как мы честны в отношениях с другими людьми. И это не значит, что мы пойдем в суд и будем на кого-то там наговаривать, давать ложные показания, лжесвидетельствовать, библейским языком выражаясь. Не произносить ложного свидетельства на ближнего своего, мне кажется, очень просто можно в элементарной беседе, просто не зная ситуацию, догадываясь что-то, додумывая, ретранслируя средства массовой информации, которые вливают в нас что-то, говорить что-то о каком-то человеке. Не разобравшись, не понимая это, я бы это уравнял. И если бы я был судьей, я бы сказал, ага, ты обвинил этого человека. А откуда ты знаешь, что это правда? Кто дал тебе право сказать что-то в его адрес, не разобравшись, не будучи в этом уверенным? Виноват. Хорошо, что я не являюсь судьей, а тот Бог, который является судьей, намного более милостивый, чем каждый из нас. 10-я заповедь. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего того, что у ближнего твоего. Это включает и деньги в бумажных купюрах, и в золотых слитках. Это включает и автомобили, и... А чем мы руководствуемся, когда мы хотим показать, что у нас что-то лучше, чем у других? Я знаю, что в некоторых регионах нашей дорогой, любимой, горячо любимой страны есть такой принцип. Я це в сусіда побачив, значить, в мене це повинно бути краще. Або я зроблю все для того, щоб в нього це не було. Бо в мене не виходить це мати. Почему нам легко плакать вместе с плачущими, когда у кого-то горе? Да, мы идем поддержать, да, мы идем помочь, да, мы идем утешить. Почему нам тяжело радоваться с человеком, когда у него что-то хорошее в жизни произошло? Почему это гораздо тяжелее, чем плакать? Почему нам легче сделать такое... Может, даже незаметно помочь человеку, но почему нам сложнее порадоваться вместе с ним, сказать: слушай, так хорошо, что в твоей жизни это произошло, что ты стал обладатель машины, например, на литовских номерах, и ты не платил лишние $5000, как я заплатил за растаможку, потому что мне не хватило смелости, не хватило мудрости, не хватило желания разобраться и так далее». Подытоживая вопрос совести, напомню, вот вопрос звучал так: почему нет праздника День совести? Дальше там был День чести, День ума, некому стало праздновать, или понятия декоммунизированы. И я бы сказал, что сам этот вопрос, он заставляет задуматься о том, что это не должно быть праздником. Это просто... норма нашей человеческой жизни, а мы считаем, что, поступив по совести, мы должны радоваться. Да, действительно должны радоваться, потому что по совести часто поступать очень тяжело. Потому что по совести нам иногда поступать невыгодно, неперспективно, потому что выгоднее руководствоваться совсем другими критериями в жизни. Но я бы хотел вспомнить фразу из фильма «Остров». На вопрос монаху: «Не боишься ли ты умирать?» Он ответил: умирать я не боюсь. Страшно будет перед Богом стоять. Не переключайтесь. В эфире «Мое время». Именно так называется передача, которую вы сейчас слышите. Меня зовут Евгений Гольцов. Только что я рассуждал о том, что такое совесть, переключился на 10 заповедей. Если у вас есть свой ответ на этот вопрос, вы можете позвонить по номеру 0800-21-2018 и дать свой ответ. Либо вы можете под стримом в Фейсбуке «Радио М» найти и смотреть в прямом эфире, комментировать, задать свой вопрос и так далее. Комментарии, которые у нас есть, я вот один хочу зачитать. Валерия написала: «Лайк за название эфира. Эфир называется «Мое время. Эффект левого носка». Да, мы поговорим об этом. Что такое эффект левого носка? Это очень интересный эффект. И если мы будем владеть фокусом эффекта левого носка, наша жизнь кардинально может поменяться и оказать положительное влияние на тех, кто находится рядом с нами. Валерия пишет: понятия не имею, что это, но эмоции самые лучшие от прочтения. Одно название уже вызывает положительные эмоции. И хорошо, хорошо, Валерия, что у вас это вызывает положительные эмоции. Подъезжаем сегодня к дому, у нас гости Олени. Об этом в соцсетях мои знакомые написали, которые живут в Норвегии. И я вспомнил, сколько диких животных я видел в разных странах. Почему в Норвегии олени не боятся приходить к людям? Я был даже в воинских частях в европейских странах. Кролики бегают, дикие гуси плавают в озере на территории воинской части. Большие рыбы, никто их не ловит. Их можно было бы давно уже поджарить, если бы кормили там так, как у нас в армии. Но почему подобного нет у нас? Почему мы редко встречаем такое у нас? Почему мы диких зверей все реже и реже видим? Почему дикие звери у нас ассоциируются только с теми, кто приходит, лиса пришла курей украсть, еще кто-то там пришел кроликов там задавить? Почему мы так себя ведем, что они не идут к нам? Почему они нас боятся? Что за варварское отношение к природе? Что за варварское отношение к диким животным, которые себе там живут, никого не трогают, нас тоже не трогают? Почему мы отличаемся такой какой-то дикостью? Почему мы вообще можем себя считать хозяевами этой земли? Кто нас к этому приучил? Ну, хорошо, даже если это так. Ну, тогда почему мы не по-хозяйски себя ведем? Почему мусор, уничтожение деревьев? Ведь деревья, они нам кислород выделяют. Мы дышим, мы. Не только животные, которые нас не трогают. Мы дышим кислородом. Если их не будет, нам будет нехорошо. Мы будем раньше умирать. Мы будем болеть всякими болезнями. Почему мы оставляем после себя мусор? Мы не можем его убрать. Мы что, безрукие или безголовые, что так относимся к тому, что нас окружает? Или мы думаем, что это вечно? Мы думаем, что можно плевать в колодец. Мы думаем о том, что можно туда все, что хочешь, кидать, и потом это никак не отразится на нас? Это простой принцип, друзья. Как можно гадить там, где ты живешь? Это же твой дом. Или ты думаешь, что с тебя за это никто не спросит? Да, тут, конечно, комментарии излишни, но мне кажется, что потребительское отношение к природе — это очень недальновидно. Что мы оставим после себя? И тот мой вывод заключается в следующем. Дикость, именно дикость по отношению к природе, это то, что отличает человека от животных. Не переключайтесь. Сегодня 23 августа. Несмотря на то, что год 2017, хотелось бы немножко вернуться в историю и посмотреть, что в этом дне в истории было такого важного. Ведь в этот день, в разные годы тоже жили люди. И их действия или их бездействие оказывало результат на всех остальных, на тех, кто живет рядом с ними. Так вот, 23 августа 1939 года фактически это начало Второй мировой войны. Да, началась она немножко позже, но фактически это день, в который повернули ключик и распахнули для нее дверь. Распахнули дверь для начала Второй мировой войны. В этот день между Германией и СССР был подписан договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Между прочим, в этом договоре страны договаривались о ненападении друг на друга, в том числе и в случае начала военных действий одной из сторон против третьих стран. То есть, между собой два монстра договорились о том, что они друг друга не трогают, а будут по очереди колбасить других. Все. Они договорились. Они открыли дверь злу в Европе. В секретном дополнительном протоколе к этому договору был закреплен раздел сфер интересов в Европе. Поделили Польшу, забрали Западную Украину, забрали страны Балтии, Беларусь. Все, а 31 августа пресса Германии сообщила: в четверг, приблизительно в 20 часов, помещение радиостанции в Глейвице было захвачено поляками. Ай-яй-яй, какие поляки захватили радиостанцию в Глейвице. А на самом деле было вот что. Переодетые в польскую военную форму солдаты СС во главе с Альфредом Найоксом, Науёксом, наверное. Даже фамилию его не хочется правильно выговаривать. Захватили радиостанцию, свою же германскую радиостанцию. Это люди, которые жили в то время. Это было продумано, это было спровоцировано. Сегодня мы удивляемся, как вдруг может начаться конфликт, как вдруг могут начаться боевые действия. Да запросто. Договорились, подписали. Мы будем их колбасить, а вы нас не трогайте. Если надо, мы и вас поддержим. Мы удивляемся, откуда в этом мире так все быстро начинается. А что, зло куда-то ушло? Где оно делось? Кто его отсюда вытащил? Кто его запер? Вторая мировая война, на минуточку. Это война, которая началась официально 1 сентября 1939 года и закончилась 2 сентября 1945. Война двух мировых военно-политических коалиций. Каждая коалиция имела кучу стран в своем составе. Каждая коалиция имела армии, имела вооружение. Это самый крупнейший вооруженный конфликт, который был в истории человечества на сегодняшний день. 62 государства приняли участие в этом. Участвовали, приняли, заставили, неважно. 62 государства принимали участие. А всего-то на минуточку было 73 на тот момент. Всего лишь 11 государств каким-то чудом не были задействованы в этой мясорубке. 80% населения земного шара. Боевые действия велись на территории 3 континентов и в водах 4 океанов. Кстати, это единственный конфликт, в котором было применено ядерное оружие. Так и хочется сказать, единственный, который был. И не хочется сказать, что, возможно, это был первый конфликт. Так хочется сказать, чтобы это был первый и последний конфликт, в котором было применено ядерное оружие. А что стоит применить ядерное оружие? Вы думаете, какие-то пришельцы с другой планеты будут его применять? Нет, люди, которые живут рядом с нами, люди, которым мы делегировали что-то, которым мы доверили. Это люди, которые сегодня живут, вот сейчас, в это время, в мое время, я здесь живу, и они живут. Ты живешь, и они живут. А мы говорим, где-то, кто-то. А где наша ответственность? Где наша ответственность в том, чтобы влиять на таких людей? Где наша ответственность в том, чтобы общество не доходило до мировой войны, не доходило до применения огнестрельного, даже огнестрельного, я не говорю уже про ядерное оружие. Сейчас такое оружие, что просто военная техника применяется для того, чтобы уничтожать гектары, уничтожать государства, города стирать с лица земли. А мы здесь живем, это наше время. Если мы не могли выбрать страну, в которой нам родиться, мы не могли выбрать время, в которое родиться, но мы же можем выбрать нашу жизнь, наши принципы, наши поступки здесь, в это время. Это же твое время, мое, твое, понимаешь? Сложно призывать и морализировать на эту тему. Но если не мы, то кто? Это такой хороший девиз вот у десантуры. Никто, кроме нас. Никто, крім нас, украинской. Ну а мы что? Или мы правда думаем, что от нас ничего не зависит? Мы правда думаем, что если вставать на защиту, то кто-то, кроме нас, должен брать оружие и нас защищать? Если будем руководствоваться такой практикой, то получается, вы, ребята, идите, идите, защищайте меня, защищайте мою семью. Я не согласен в корне с этой практикой. Я не согласен в корне с этим убеждением. Потому что если мы все будем перекладывать ответственность на других, то произойдет следующее. Помните, как один немецкий пастор сказал во время того, как Гитлер пришел к власти в Германии, он сказал, когда пришли за коммунистами, я молчал. Потому что я не был коммунистом. Когда пришли за евреями, я молчал, потому что я не был евреем. Когда пришли за теми, я молчал, потому что я не один из них. Когда пришло время и пришли за мной, некому было что-то сказать. Мы говорим о том, что мы все живем в одно время, но, оглядываясь вокруг, видим, что у каждого свое течение этого времени, свой отчет. И, конечно же, не в часовых поясах, не в границах государств, а в том, как мы думаем и как мы, соответственно, поступаем. В этом и заключается наше различие. Меня зовут Евгений Гольцов, это «Мое время». Так называется передача, которую вы сейчас слушаете. Итак, я говорил о том, что же такое отсутствие праздника День Совести. Да, мы рассмотрели 10 заповедей. 10 заповедей, которые, по моему убеждению, совесть – это то, что напоминает нам очень важную вещь. За свои поступки мы дадим отчет. Потом мы говорили о том, что олени не приходят к нам. Дикие животные, они не приходят к нам. Да потому что мы ведем себя как дикари. И дикость – это то, что отличает человека от животных. Именно человек проявляет дикость по отношению к природе. Да, день в истории не самая лучшая дата, 23 августа 1939 года, потому что в этот день открыли дверь для Второй мировой войны, взяли ключик, подписали договор, пакт о ненападении, дверь открыли и зло выпустили в Европу. А сейчас я хочу рассказать о том, что такое эффект левого носка. Так и называется мой стрим на Фейсбуке «Эффект левого носка». А что вы думаете? Есть носок левый или есть носок правый? Да нет. Потому что если вы одели один носок на левую ногу, второй автоматически становится правым. Это элементарное правило, это принцип, по которому правило левого носка, оно всегда, всегда работает. Всегда работает четко. Тогда почему в нашей жизни не часто работают другие правила, которые четко все ставят на свои места? Да потому что мы руководствуемся тем, чем нам выгодно руководствоваться в данный момент. Мы руководствуемся, опять же, не той же совестью, а мы руководствуемся красивым названием. Мы думаем о детях. И когда нам предлагают договориться с нами о том, чтобы мы взяли и кого-то, ну, так помогли в решении вопросов, в решении каких-то жизненных проблем. А это наша работа, помогать людям решать проблемы. Это наша работа, заботиться о том, чтобы каждый человек жил в этом обществе и улыбался от того, что ему хорошо, от того, что государство о нем заботится. а мы думаем, о ком больше позаботиться и о ком меньше. Конечно, в первую очередь мы заботимся о себе, если у нас есть возможность все пропускать через себя, оставаться постоянно влажным от финансовых потоков, потому что через тебя они идут. Ну как же минуешь себя, дорогого, любимого? А как же дачи? А как же виллы? А как же поездки в другие страны на отдых? Потому у нас день совести заменяется днем угрызения совести. А мы также знаем, что есть такое высказывание «прожженная совесть». Прожженная совесть – это серьезный сигнал. Серьезный для тебя, если твоя совесть перестает тебя теребить, если тебе перестает быть стыдно за какие-то вещи. По-моему, это самый серьезный сигнал для того, чтобы подумать о том, что с тобой может произойти в ближайшем будущем. А если мы вернемся к 10 заповедям, дорогой, я напомню тебе одну из заповедей, в которой говорится: «Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода». Да, это страшно. Я специально тебе это сказал, чтобы напугать. Потому что иногда именно страх нужен для того, чтобы ты перестал заниматься глупостями. Конечно, если ты будешь творить милость до тысячи, если ты будешь соблюдать Божьи заповеди, то милость Божья будет до тысячи родов после тебя. Ты будешь, а после тебя до тысячи родов. Вот такая интересная беседа в форме монолога получается. Мы все живем в это время. Мы его не выбрали. Но мы можем выбрать, как нам поступать в этом времени. И не надо обманываться своим календарем. У тебя нет времени, да? Да в году столько дней, сколько ты можешь использовать. Если ты можешь использовать только 7 дней из всего года. Вот, в твоем календаре 7 дней в году. Все. Остальных дней у тебя нет. Ты их потерял. А есть люди, у которых 365 дней в году. И все они рабочие. Все они наполнены смыслом, наполнены жизнью. И, естественно, наполнены результатом. Меня зовут Евгений Гольцов. Это мое время. И оно уже подошло к концу. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся. Поэтому до новых встреч.
Радио М.